Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Револьвер». И сегодня наш гость Александр Пузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Стрим в Ютубе тоже начался, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь, там есть чат, где вы можете тоже нам писать сообщения по делу, я буду зачитывать, и Александр Владимирович на них по возможности ответит. Любопытное интервью вышло с главой Минэконома в ТАССе Максима Решетникова, и он говорит, что для Европейского Союза повестка по климату – это способ застолбить экономические преимущества. Он же при этом говорит, что нужно объективно рассчитывать след СО2 компаний Российской Федерации, а мы знаем, что вот этот углеродный след будет, скорее всего, подвязываться и уже подвязывается под экономическую политику Европейского Союза, то есть страны, которые производят продукцию с большим вот этим углеродным следом, должны будут платить повышенный налог, чтобы их товары появились в Европейском Союзе. Вот эта климатическая повестка в увязке с экономикой. А все ли вам, как экономисту, понятно здесь и действительно стремление Европейского Союза застолбить, а самое главное, он уже умудряется столбить за собой какие-то экономические преимущества в этой связи?
Прежде всего, это действительно принципиально важный вопрос, хотя в нашей стране он как-то отходит на второй план по сравнению со всем остальным, что нас волнует. И это понятно. Мы живем по-прежнему небогатые, хотя второй квартал дает оптимистические надежды, но боюсь, что этот оптимизм будет не слишком продолжительным. Впрочем, о нашей жизни как таковой чуть позже, сейчас о климате, Евросоюзе и зеленой экономике. Ну, прежде всего, это не только зеленая экономика Европы, это еще и новая программа Байдена, где огромные суммы в перспективе триллионы долларов, подчеркиваю, триллионы долларов, то есть объемы, равные валовому продукту России годовому, будут выделяться на то, чтобы перейти к так называемой зеленой экономике и соответствующим технологиям. Что это? Это пиар-ход. Ну, на пиар обычно тратят миллионы, ну, миллиарды, но не триллионы долларов, ведущие страны мира. Это желание выиграть в конкурентной борьбе, где Китай поджимает, да и не только Китай, и Бразилия, и Россия, и Индия. Многие другие страны дышат, что называется, в затылок. Вот в этих условиях как оценивать эту повестку? Или это все-таки действительно глобальная проблема человечества, которую Западная Европа прежде всего и отчасти Соединенные Штаты хотят решать на новой основе? Вот при развилке, да?
Ну
я
да.
Стараюсь ответить, где здесь правда, с моей, во всяком случае, точки зрения.
Так.
Как, еще можно маленький монолог?
Конечно, конечно.
Ну так вот. Понимаете, в чем дело? Когда в условиях мирового капитализма, что 19 века, что 20-го, уж тем более 21-го, появляются новые технологические решения, ну, я бы сказал старомодно на марксистском языке, новые производительные силы. Безусловно, капитал стремится их превратить в свои преимущества. И по возможности монополизированные преимущества. И не дать другим ими воспользоваться. Следует ли из этого, что новые производительные силы – это плохо? Вот так было, когда надо было уйти от паровозов и перейти к электричеству. В принципе, страны, которые отставали в технологическом развитии, в этом случае очень сильно проигрывали. Им становилось очень тяжело, потому что конкурировать с электровозом в богатой стране, которая может позволить себе большие инвестиции, которые купятся лет через 10, для перехода на электричество, на электровозы, тепловозы и так далее, эти страны не могли или могли с огромным трудом. Вот в Советском Союзе сделали рывок одновременно с самыми передовыми странами в 60-е годы. Особенно был фактически завершен этот рывок. Да? Хотя третий мир это сделать смог только с огромным отставанием. Вот нечто похожее происходит сейчас. То есть, в принципе, переход к качественно новым технологиям, к зеленой экономике и так далее, это прогрессивный сдвиг. Но вот три восклицательных знака, кто видит в Ютубе, наверное, видит, что я пальцем тут машу. Три восклицательных знака. Почему «но»? Потому что, во-первых, это делается с сохранением старой структуры, старых экономических отношений и для цели выгоды преимущественно корпораций, транснациональных корпораций, базирующихся в Западной Европе и США. То есть, в принципе, стратегически, потенциально, вот очень много оговорок, прогрессивный шаг, но делается к выгоде и в формах, которые приносят пользу только...
Канва та же самая, короче говоря. Канва та же самая.
И канва та же самая. Понимаете, в чем дело? Ну, делается по-прежнему очень дорогой автомобиль Тесла, который даже дороже, чем его аналог бензиновый. Но не делается система общественного транспорта, основанного на электричестве, экологически чистого. А там, где делается чуть-чуть. Но это начинается очень интересное прогрессивное изменение. И вот здесь следующая часть монолога, что можно и должно делать качественный скачок к другой экономике, к другим технологиям, но делать его нужно, во-первых, стратегически мысли, то есть не при том же самом поменять бензиновый автомобиль на электрический, да, а потом мучиться, куда выкинуть старый аккумулятор, и не только аккумулятор, да, а менять качественно систему. Вот в этом случае происходит уже гораздо более глубокая ломка. В принципе, Россия с нашими определенными традициями, я не побоюсь вот сейчас использовать почти демагогические слова для многих, а для кого-то, наоборот, очень дорогие, коллективизма, солидарности, возможности совместного решения больших проблем, возможности что-то делать ради большого общего дела. Такое есть у нас в традициях, да? Вот здесь у нас есть потенциал предложить миру другой путь зеленой экономики, а не сказать: ребята, мы останемся с паровозами. Ну, я образно говорю, да?
Хорошо, но здесь важный такой момент. Смотрите, если есть идея качественного перехода, но все-таки важно понять, продиктовано ли это, какой целесообразностью это продиктовано. Потому что при условиях вот этого чрезмерного, например, потребления энергоресурсов, производительности, там, товара, обмена и так далее, бедность как таковая на планете не побеждена. Например, там, на африканском континенте в том же самом. И важно понять, какие стратегические цели здесь ставятся. Ну, то есть, действительно, есть какая-то, я не знаю, энтропия и есть способ заработать денег на производстве вот этих альтернативных источников энергии, перехода с двигателей внутреннего сгорания на полностью электричество. Ну, то есть, это корпоративная гонка в большей степени. Или все-таки здесь какие-то глобальные цели экономические, и они оправданы, самое главное, тоже преследуются?
И то, и другое. Причем в такой очень неблагоприятной смеси. Потому что сейчас в большинстве случаев это все-таки преимущественно стремление получить сверхприбыль за счет высоких технологий. Но это можно использовать. Понимаете, вот, извините, я человек немножко старомодный в этом смысле, наверное. Но как когда-то Владимир Ильич Ленин сказал: нам нужен порядок прусских железных дорог, но нам не нужна прусская модель организации общества. Вот так и здесь. Мы можем и должны посмотреть на целый ряд прогрессивных решений, которые предлагаются в Западной Европе, в Китае, в США. Вот Китай, город на острове, как Хайнань, трамвай бегает по зеленому газону. Я первый раз ошалел просто, вот что это такое, да, понимаете, вот зеленый газон, вокруг розы цветут, и по нему едет трамвай. Оказывается, рельсы спрятаны в зелени, не обязательно вообще
асфальт. У нас такие эко-парковки были одно время, лет 10 назад, да. Так.
Да, понимаете, вот просто маленький пример. Там, и если раньше Пекин, Шанхай, практически любой крупный китайский город лет 20 назад, такой 10 лет назад, это было безумное зловоние от в основном даже не машин, а маленьких таратаек, на которых ездило по 3 человека на мотороллере, который вонял на все человечество, по-моему, а не только на город, да, то сейчас там вот эти маленькие машинки все электрические. Там своя проблема, когда эта орава маленьких мопедиков бесшумных кидается на тебя на переходе, значит, ощущение нормального человека ужаса. Но это так, маленькая смешная зарисовка. На самом деле, в гигантских масштабах сотен миллионов транспортных средств, все это было изменено за 10 лет. потому что была большая общегосударственная программа. И не в самой развитой стране. Понимаете, это не Европейский Союз. Другой пример, еще один. Прям противоположный. Маленькая страна на севере, не на юге, да, Шанхай на юге. На севере скандинавские страны, даже Швеция. Они в городах создают особое пространство, где жители сами решают, нужна им в этой региональной сфере система частных машин или не нужна, или вот в суперцентре, как называют, торговом каком-то мегамолле, мы строим огромную подземную парковку, вот оттуда ездите. А в наш микрорайон, будьте добры, хотите на самокатике, хотите на велосипедике, хотите пешком, хотите как хотите, хотите на общественном электробусе каком-нибудь, электробусе, да, на частной машине ни-ни. У нас вот такой вот район, да, и все. Есть вариант Парижа, еще одно решение совершенно другое, пока там были левые в городской власти, сейчас снова пытаются возродить. Электрический, кошеринг своего рода, но очень своеобразный. На каждом углу через буквально 500 метров максимум стоянка электрических маленьких автомобильчиков со своей подзарядкой. Вы покупаете абонемент на год, который европейцу стоит не очень дорого, там порядка 1000 евро. И ездите на этом драндулетике, но через каждый час вы должны поставить его на зарядку. Не нужен супераккумулятор, не нужны парковки, очень мало места, индивидуальный транспорт. Мы уже дошли до того, что у нас одна из фирм, извините, может, это будет воспринято как реклама, не буду называть, пишет: будь свободен, откажись от личного автомобиля.
Но это тоже же говорят, что такая экономическая даже не утопия, а уже реальность. И многие, кстати, это не приветствуют, как, значит, отказ от частной собственности, потому что ты все равно к этому привязан. Ты привязан к своей квартире, ты привязан к своему дому, ты привязан к своей машине. Машина — продолжение тебя. А вот эта новая экономическая модель или новая этика, как хотите, да, предложение отказаться от чего-то своего, что многие воспринимают не как, ну, скажем так, неблагоприятный для себя вариант.
Безусловно. Понимаете, когда нашему блестящему дворянству предложили отказаться от вишневых садов, фирса, которого можно запереть в усадьбе и забыть, а до этого еще полвека назад слуг, которых можно было пороть на конюшне и пользовать девок как хотите, в усадьбах благородных, это воспринималось ужасно. Это была страшная личная трагедия, наиболее
образованная. Подождите, образованной. Вы частную, подождите, вы...
Одну секунду, я опять. Это переход от феодальной системы к капиталистической. И он воспринимался наиболее образованной частью российского общества, дворянством, как ужас ужасный и кошмар кошмарный. Трагедия. И эта трагедия продолжалась вплоть до начала 20 века. Антон Павлович Чехов, Иван Бунин и так далее. Да? Огромная, чудовищная трагедия.
Нет, это больше было еще про отнять и поделить. Мы тоже здесь можем рассуждать. Мне интересует все-таки про современность, а не про то, что было 100 лет назад.
Согласен. Да. Значит, современность, да, это проблема.
Так.
И дальше предлагается довольно простая вещь. Мы сами решаем, хотим мы в этом направлении двигаться или нет. Решает большинство. Меньшинство ему подчиняется. И это меньшинство может создавать свои анклавы. Пожалуйста, хотите жить в пространстве, где есть частные машины, переезжайте в район, где есть частные машины. Но если вы попали в анклав, где большинство жителей считает, что там надо ходить пешком, вы будете ходить пешком. Как миллионы, сотни миллионов китайцев были вынуждены при помощи денег, при помощи административного давления отказаться от тарахтящих байков. Для многих это было очень тяжело, потому что у них очень плохо с деньгами. Им надо было ту штуку продать, взять там очень льготный, но кредит или еще что-то. Это было огромное напряжение для семьи. Это была огромная проблема для семьи. Заставили экономически, непринудительно, выдавили. Правильно сделали? Ну, с одной стороны, кажется, насилие над людьми. Безобразие, какие-то нарушения прав человека. Правильно, нарушение определенных прав, да. С другой стороны, решение экологической проблемы практически для всех.
Смотрите, но решение, допустим, а не подмена ли это понятие? Если есть определенный анклав, где человек вынуждает отказаться, как вы сказали, от тарахтящего мотороллера, чтобы он пересел на какой-нибудь электрический самокатик, например, но при этом чадящие, коптящие, работающие на угле предприятия, смог, который не исчезает в принципе. То есть глобально это проблему не решает. Это решает проблему в отдельно взятом анклаве, и все. Но это подмена понятий. То же самое, когда нам предлагают, давайте вы будете пересаживаться с обычных своих машин на электросамокаты, видимо, у этих людей, например, детей нету, вот, то это же не решает проблему, например, черного неба над Красноярском. Режима черного неба не решает. Это не решает проблему изношенной инфраструктуры, из-за чего у нас происходит то, что произошло на Таймыре год назад. Конечно, не решает. Но при этом мы как будто бы совершаем некий цивилизационный скачок в пользу экологии и плюс еще даем возможность развиваться экономически вот этим вот направлением, да, электрическому транспорту. Но само по себе решение экологических проблем не происходит.
Евгения, это очень правильный и очень своевременный вопрос. Вы буквально сняли у меня с языка вторую часть лекции, но на радио лекции читать нельзя, поэтому я вам очень благодарен за наш диалог. Я думаю, радиослушатели тоже поймут вот именно вот эту проблему. Мы начали, собственно, с того, что либо мы делаем стратегическую программу, которая имеет горизонт минимум на 10 лет, так, либо все остальное оказывается блефом на пользу определенных корпораций. Вот даже эти электробайки могут там, или еще что-то оказаться блефом на пользу определенной корпорации. И ничего более проблему на самом деле решат. Ну, чуть-чуть где-то фундаментально нет. Нужна стратегическая программа. В этой стратегической программе надо понять, где главные больные места. То ли чадящий старый завод, и сколько ты ни делай электробайки, экологическая ситуация останется столь же мерзкой, да? Или еще что-то более страшное в виде изношенной инфраструктуры, которая в любой момент готова прорвать всю систему коммуникаций и город, ну, оставить в тяжелейшем положении, а то и регион. Да? Вот, соответственно, мы говорим, ребят, электробайк подождет, у нас канализация 50-летней давности, того гляди, весь город затопит так, что нам ни байк, ни шмайк, ничто не поможет. И это должна быть программа для страны в целом, на самом деле, не региональная проблема, потому что решить проблемы многих регионов за счет региональных ресурсов невозможно. Они исторически, даже в последние десятилетия, развивались очень узким образом. И там надо вкладывать и вкладывать средства. Когда-то переход вот от добычи угля к качественным другим источникам, ну, не качественным, на самом деле, но другим источникам энергии, скажем, в Англии закрытие шахт. Огромная проблема с целыми регионами, с огромной профессией, с историческими традициями, с определенным менталитетом. Сделали достаточно жестко. Я бы сказал, по-капиталистически жестко и плохо. Через колено огромное количество людей на улице, личные трагедии, безумная бедность в депрессивных регионах. В США то же самое. Я был в Детройте в начале 90-х. Это ужасающая картина. Просто такое ощущение, что какой-то фильм ужасов. Проехал по городу, пешком прошелся. Кошмар. Значит, можно делать по-другому. Можно планово, постепенно формировать другую структуру. Для этого нужны вложения. Для этого нужна плановая система подготовки людей, чтобы им дали возможность переучиться, потому что шахтеров, да, которые на четвереньках там, или пусть даже не на четвереньках ползают на глубине 1000 метров и того гляди помрут от той или другой катастрофы, действительно, может быть, столько не нужно, да, нужно по-другому. И тот же уголь, если нужен, то его можно добывать иначе, использовать совершенно иначе, его можно использовать иначе, чем сжигать в печках. Вот это требует, переходя к политэкономическому языку, перехода к общественному планированию наряду с рынком. Я не предлагаю революцию за 5 минут по-сталински. Я предлагаю просто о серьезном стратегическом планировании. Кстати, даже у Байдена, который, на мой взгляд, большой враг человечества, как и большинство корпораций Соединенных Штатов, как по большому стратегическому счету. Но, тем не менее, переход к зеленой экономике и зеленым технологиям – это план на 10 лет и далее, соответствующей системой государственных инвестиций, обязательств, стандартов, отчетов, дешевых кредитов для частников, обязательных заданий для государства и так далее и тому подобное.
Но...
Да. Это нужно, да.
Александр Владимирович, да, конечно, это нужно. Это можно декларировать, а самое главное, если декларировать это до 2050 года, то примерно через 20 никто не вспомнит, что там надекларировали, какие обещания давали. Но другой момент, как это соотносится, например, с тем, что, да, европейские страны заявляют, мы будем притворять в жизнь вот эти идеи альтернативных источников энергии, но при этом Германия, например, сейчас закупает самый грязный уголь и, в общем-то, им там пользуется, и все нормально. Но здесь другой момент есть. Переход на альтернативные источники энергии и на новую вот эту экологически-экономическую модель, скорее всего, несет за собой удорожание пользования этими ресурсами. А значит, потенциально сокращением потребления, пользования, условно, грубо говоря, одна стирка в месяц?
Стирок сколько хотите.
Но дорого. Понятно.
Но подумать о том, как и что делать, и сколько нужно вещей, которые нужно стирать. Я бы сказал вот так, да? Потому что есть разница. Жизнь, когда есть нужна комната для того, чтобы хранить. Я сейчас наступаю на больную мозоль огромному количеству людей, особенно представительницам прекрасного пола, хотя сейчас мужики стали еще более трепишниками. Вот. Есть вариант комнаты, которая специально нужна, чтобы там разместить гардероб, а есть вариант какого-то другого немножко стиля жизни и образа жизни. Но я даже сейчас... Это, кстати, не так случайно. Вы подняли очень большую проблему. Речь идет о другой модели жизни. Вот я попробую сейчас несколько слов за оставшиеся 3 минуты сказать. Так. Знаете, это модель жизни, когда ты вместо своей дачи, требующей очень большого количества ресурсов на 6 соток, участвуешь в воспроизводстве общественного парка. Вот в том же Нью-Йорке, жуткий город, вообще говоря, но у каждого общественного парка есть многотысячный состав волонтеров, которые в свободное время приходят, бесплатно работают, получая просто красивую грамоту и похвалу от мэра. Для того, чтобы этот парк был замечательным. Сажают цветы, убирают сорняки вместо своей собственной дачи. Да, делают парк красивым.
Простите, но кого-то дача кормит вообще-то.
Ну, это не дача, это приусадебный участок, а натуральное хозяйство. Это 16 век производства картошки на собственном участке. Извините, это один из самых...
21-й тоже. 21-й, да, сейчас, да. За МКАДом в 30 километрах уже это многих кормит.
Да, я знаю. Я поэтому и говорю, что решать проблему, когда мы сейчас в России введем европейский стандарт, это утопия, причем очень вредная утопия. Да? Так. А вот двигаться в этом направлении и активно двигаться, это принципиально важно. Угу. И то, что вы сказали, двигаться в другом направлении, к другому образу жизни, к другому образу работы, к другому образу расселения.
Но тогда это ведет за собой деурбанизацию, я прошу прощения, Александр Владимирович, нам надо на новости прорваться, это ведет за собой деурбанизацию, потому что в условиях ограниченного потребления ресурсов и дороговизны ресурсов мегаполисы по факту существовать не могут. Это сразу сокращение объемов освещения, значит, там, жилых кварталов, подсветки зданий, канализация та же самая. Это все за собой несет, а не только отказ от дачи в пользу того, чтобы в парке розочки посадить. Давайте с вами продолжим после новостей. Александр Бузгалин с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Информационный выпуск. Через 4 минуты вернемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Александр Бузгалин с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Александр Владимирович, давайте вот пару тезисов ваших в ответ на мой тезис про то, что переход на качественно иные источники энергии, вообще другая экологически-экономическая модель влечет за собой деурбанизацию, а потом уже все-таки к сообщениям наших слушателей.
Хорошо. Прежде всего, опять очень важное возражение. Давайте. И, как ни странно, я соглашусь, да, влечет деурбанизацию, во всяком случае, постепенное, но достаточно решительное изменение существующей модели организации пространства, в котором мы живем. Вот я бы так это сказал. Когда-то за 40 лет наша страна от преимущественно сельского поселения со всеми его прелестями, использованием ресурсов определенным образом, включая удобство на улице, перешла к городскому образу жизни. Еще в 20-е годы, даже до конца 20-х годов прошлого века, преимущественно деревенская страна, 60-е и 70-е годы преимущественно городская. Минус 10 лет война и восстановление хозяйства. Да? Вот такая история. В принципе, такая же перспектива возможна и, на мой взгляд, объективно необходима для нас. Угу. О том, что можно жить в электронном коттедже, теоретики будущего общества писали еще в конце 20 века. Уже 30 лет прошло с того предсказания, и где-то это произошло. Мегаполисы в Западной Европе, если и растут, только за счет трущоб иммигрантов. И это проблема капитализма, а не проблема технологий. Это первое. Второе. Если мы сегодня просто начнем разрушать дома в мегаполисах, то польза будет от этого никакая, а вред будет гигантский. И третье. Понимаете, сокращение потребления ресурсов может и должно идти за счет изменения образа жизни, а не за счет сокращения качества и объема удовлетворяемых потребностей. Просто надо понять, в чем у тебя потребность. Мы об этом с вами как-то говорили в наших эфирах. То есть потребность у тебя в удобном передвижении или в том, чтобы у тебя был дорогой и престижный автомобиль, которому все завидуют. Вот я не забуду поездка по европейской автостраде на скорости 150 км в час в малолитражке под дождем, европейской малолитражке. У нас было четверо мужиков в этой малолитражке, и багаж еще куда-то поместился, как ни странно. И мы обгоняли мерседесы, потому что мерседесы в Европе ездят преимущественно очень старшее поколение. Понимаете? Вот, пожалуйста, потребность в передвижении удовлетворяется при помощи там какого-нибудь Рено, Пежо, Фольксваген, очень хорошего качества, правда, ну, маленький. И жрет 3, там, ну, не 3, 5.
Все да. Зависит от того, какого вы роста. Я при желании со своими 183 сантиметрами в Volkswagen Жук и в Mazda 3 не влезу, понимаете? Для меня вот хорошие высокие машины в самый раз.
Андрей Иванович Колганов с ростом 7 лет, и все было нормально.
Нет, здесь на самом деле, если все-таки не про шутки, да, а про то, что, понимаете, а как тогда будет строиться хорошо? Допустим, люди, и уже сейчас многие... Это модная история, что вот меньше потреблять, с авоськами ходить, раздельный сбор мусора и так далее. Но экономическое взаимодействие государств между собой, все сейчас заточено по то, что один с другим торгуют. А если качественно меняется модель, и люди пересаживаются условно на малолитражке, обходятся одной парой обуви, хотя у нас бедные семьи вынуждены вести такой образ жизни и такой образ потребления в своих семьях вводить, потому что просто у них нет денег, как обстоят дела хорошо, условно, между Штатами и Китаем? Как между собой страны будут торговать, если потребление будет меньше?
Евгения, это вопрос стратегический, я еще раз говорю. Ну и можно говорить, и, наверное, нужно говорить в публицистической передаче на гротескных образах, но между одной парой обуви с одной стороны и 180 башмаками, парами башмаков с другой стороны, рассчитанным на многократную смену моделей сороконожкой, а не прекрасной дамой или нормальным мужиком, есть некоторая золотая середина, да, в потреблении той же обуви. Вот. Но в данном случае вопрос немножко другой. Да, сегодня, если мы просто декретом введем и прикажем, ничего не получится, кроме, или если получится, то очень негативный результат. Что касается международной торговли, торговать можно новыми идеями, торговать можно новыми технологиями, торговать можно интеллектуальными услугами, например, образование, которое сегодня может быть дистанционным, хотя я не любитель этого, может быть и очным, пожалуйста.
Люди хотят бесплатного образования, вы торговать им предлагаете?
А я предлагаю торговать, в кавычках, бесплатным образованием. Потому что в этих условиях, когда вы создаете у себя систему бесплатного общедоступного образования, это Курсера, общедоступное бесплатное образование.
Так.
на самом деле. Да, Катя, у нас, по идее, такое можно было создать уже давно и стать одним из лидеров, ну, по крайней мере, в сохраняющемся русскоязычном пространстве, которое до сих пор достаточно велико, а могло бы и расширяться за счет этого образования, кстати. Так вот, если вы создаете вот это пространство, в Советском Союзе, опять извините за этот пример, бесплатно учили студентов со многих стран мира, миллионы фактически студентов учили. За счет этого были люди, которые были друзьями нашей страны. И мы жили в мире, где можно было сказать, что у нас есть друзья и товарищи, и с этим словом «товарищ» мы повсюду дома, да, при всех противоречиях.
А сейчас мы им только еще ТЭЦ строили заодно.
Мы строили гидроэлектростанции, да. Мы строили университеты, школы, да, и так далее.
Да, да. Да?
И в результате, извините, в Средней Азии у нас девочки бегали в мини-юбках, ходили в университеты и жили по-человечески. И мы не имели проблемы, когда главная угроза качеству жизни в Москве – это уголовники и мигранты. На самом деле это не так, но вот в общественном мнении это именно так. Понимаете? Это другие вопросы, на самом деле. И можно взять другой пример. Куба – беднейшая страна. Я не говорю, что там все хорошо, там очень много плохого. Но у них главная статья дохода от экспорта – это услуги интеллектуалов. Спортсменов, которые, тренеров, извините, врачей, педагогов, консультантов. Вот это главная статья дохода. Не сахар, не...
Почему мы ставим Нет, почему мы здесь все пытаемся в нашей дискуссии разделить? Что либо у вас есть возможность трех пар башмаков, и тогда весь мир в труху, и, соответственно, все экологические проблемы, или у вас одна пара башмаков на всю жизнь, но зато вы торгуете интеллектуальным трудом.
Евгения, потому что вы очень любите и справедливо для радио заострять проблему. Это же речь идет о выборе между 5 парами башмаков и 50 парами башмаков, да, так. Не между одной и тремя. Это первое, это другой выбор. Второе, речь идет не о том, чтобы сегодня всех заставить и быстро продать или вообще не покупать башмаки, и жить исключительно интеллектуальными прелестями. А речь идет о том, чтобы поддерживать определенный стиль, образ, направление жизни и двигаться туда целенаправленно, последовательно, но без спешки и без администрирования, а на основе создания новых ресурсов. Угу. Понимаете, человек должен сам выбирать, что он хочет. Сидеть, конечно, перед телевизором с пивом и смотреть, как здоровые мужики или как девушки там бегают, прыгают и так далее. Или идти на стадион и самому бегать, прыгать и делать все, что
так
он
хочет. Так всегда будут и такие люди?
Нет, не всегда. И в разной степени.
Понимаете, а то в Советском Союзе на стадион не ходили.
Ходили. В Советском Союзе на стадион ходили. Так. И в Америке ходят на стадион.
Так.
Ну, в бедных районах Америки, особенно в мегаполисах, людей, которые занимаются спортом, очень мало, а людей, которые сидят у телевизоров, или там в Латинской Америке, как ни странно, даже
для футбола,
да, много.
Но это тогда про модель...
В европейских городах среднего, где живет в основном люди с приличным доходом и качеством жизни, людей, которые орут на стадионах, гораздо меньше по отношению к тем, кто на этих стадионах или просто газонах бегает. Еще 50 лет назад в Центральном парке увидеть толпу бегающих, прыгающих, ездящих людей, я говорю о Манхэттене и Нью-Йорке, было невозможно, сегодня не есть. Если сегодня мы на радио будем говорить, ребят, вообще говоря, у телевизора с пивом сидят дураки. Умные люди либо слушают радио, говорит Москва, когда они бегают по парку, либо прекрасную музыку, но когда они бегают по парку.
Это я рекламу. Бегать бывает вредно, кстати, да, поэтому всех призывать точно не будет. Перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом, пожалуйста. Здесь хочется сказать.
Ходят, танцуют на набережной, пожалуйста. В Москве можно танцевать на набережной. Я не знаю, это реклама или нет, там, по-моему, бесплатно танцуют на набережной. Да, Катя, вот очень много есть разных возможностей, хотя я согласен, да, просто бегать по асфальту, не проконсультироваться.
ДВ говорит, смотрите, если мы как страна России берем под козырек экологические директивы коллективного Запада, то нужно широкое общественное обсуждение тех негативных сторон, которые нам сулит эко-пристройка по западным рецептам, и как эти негативные эффекты купировать. А здесь еще один вопрос был. Послушайте, вы на этом электротранспорте по Оренбургской области не поездите. Вот, Анна говорит, в парке я жить не могу. Это к вопросу о том, что давайте от дачи отказываться, а будем все коллективно парки возрождать.
Ну, во-первых, никто не заставляет Анну отказываться от дачи, да, особенно если это как единственный способ человеческого отдыха, парка хорошего нет, и организации пространства, там парки тоже. Это первое. Живите на даче, на своих шестисотках, и пусть рядом с вами сосед включает радио, которое будет орать днем и ночью. Я просто привожу пример поездки к моим друзьям, у нас дачи нет. Там в этом дачном городе шум и гам гораздо хуже, чем в центре Москвы. Так, ну извините, я свои 3 копейки ставил. Значит, что касается Оренбургской области, я еще раз говорю, если мы сегодня прикажем всем пересесть на электробайки, при том, что у нас есть в стране, это будет катастрофа. Потому что по многим городам невозможно проехать без бронетранспортера,
тележипа. Да нет, это просто холодно будет. Для начала холодно и негде подзарядиться, понимаете?
Ну, много всего будет, да, совершенно верно. И просто так, я сейчас говорю, решать эту проблему при помощи приказа нельзя. Это программа на 20 лет. Но гораздо важнее другое. Нам не надо брать под козырек европейской модели, тем более байденовской модели. Решение социально-экономических проблем и так называемой зеленой экономики. И эта модель создана под выгоду крупных транснациональных корпораций, но используют передовые технологии. Понимаете, это как, я не знаю, ну, сделать новый вид, получить новый вид электричества и сказать, ребят, давайте не будем развивать электричество вообще в 19 веке, потому что при помощи электричества можно сделать огромное количество всяких вооружений, угробить угольную промышленность, лишить возможности тех, кто зажигает газ, работать на улице, фонарщик. Ну и вообще куча негативных последствий будет в результате. Да, куда девать всех, кто разводил лошадей вообще? Что делать с этими людьми? А ну, что понятно. С лошадками?
Угу. Да. Так.
Нужен другой вариант перехода, когда мы думаем, где, в какой мере, какие экологически чистые технологии нужны. Где в первую очередь проблемы? Проблемы в первую очередь будут в старой инфраструктуре в нашей стране. Проблемы будут в огромном количестве старых предприятий, на которых люди работают. Если их закрыть, им будет негде работать, они будут с голоду помирать физически. Если лишить дачи, не будет картошки и овощей элементарно во многих районах действительно у людей. Понимаете? Это совершенно другой уровень, но из этого не следует, что эта проблема не стоит, она стоит. И как когда-то для того, чтобы уйти от ручного труда в деревне, от сохи, буквально, не фигурально, и перейти к совершенно другому сельскому хозяйству, надо было решать проблемы, и лучше бы не по-сталински, а как-то по-другому, да, хотя были варианты, как решать по-другому. Так и здесь, нам надо не по-байденовски, а по-другому, но решать эти проблемы. Нельзя оставаться сохой только от того, что Сталин коллективизацию провел варварски. Да? Нельзя не решать экологических проблем только потому, что Байден и Евросоюз предлагают действительно...
Во-первых, да, важно здесь все-таки разделять еще экологические проблемы и вопросы климата, потому что до сих пор сколько ученых, сколько у этих ученых людей, которые платят деньги, столько и версий, почему все-таки на планете там становится теплее. Одни говорят, что слишком много, значит, антропогенный фактор действует, другие говорят, ну, вспомните, посмотрите историю, посмотрите, как это было при динозаврах. И мы, у нас очень маленький промежуток времени, исторический, вообще в сравнении с тем, сколько существует планета Земля, мы присутствуем здесь, чтобы понять, а действительно это наш такой вклад негативный или все-таки нет. Потому что, ну, Грета Тунберг может выйти и сказать, решайте, а то поколения погибнут. И все кинулись решать. И под это дело еще печатный станок включили. А другое по факту, понимаете... к вопросу о том, что качественно это принесет, и самое главное, какую-то прибыль еще принесет. Потому что так можно рассуждать, что какое-нибудь маленькое село в Российской Федерации, и не одно, а сотни таких сел, вносит в вопросы экологии гораздо больше пользы, потому что, простите, там нет теплого санузла, и способ канализации – это торф. И все.
Мы с вами, собственно, говорим одно и то же.
Да.
Я с вами абсолютно согласен. Значит, ну, прежде всего, что касается климата, я не климатолог и даже не специалист в области глобальных проблем с точки зрения естественных наук, поэтому оценивать угрозу глобального потепления от того, что делают люди, антропогенного фактора, я не буду. Но я, например, знаю, что в китайских городах огромный объем смога был связан с отсталыми формами отопления, да, и вот этим варварским транспортом. Да, и что переход на электротранспорт и создание другой инфраструктуры, не туалетов на улице, а отказ от газа, угля и так далее, чем они там топили жилища, угу, и прочее. помог эти проблемы решить. Люди стали меньше умирать, продолжительность жизни повысилась, и сильно повысилась, и не только в этих районах, но и в, не только в городах, но и в близких районах. Да. Угу. Поэтому есть какие-то вещи, которые инвариант. Выбрасывать СО2 в атмосферу, даже если от этого потепления не будет, не стоит. Пользы явно от этого будет мало. Поэтому это первое. Второе, вот у нас передача приближается к концу. Главное, что я хочу сказать. Нельзя заставлять людей под угрозой там, ГУЛАГа или под угрозой нищеты и голода отказываться от существующей системы. Нужно создавать систему экономического стимулирования, когда работать на новом технологическом комплексе интересней, талантливей, больше зарплата, чем на старой шахте. И тебе дают возможность бесплатно повысить квалификацию, переучиться в течение там, у кого-то полгода, кого-то двух лет. Вот угу. Так можно угольщика превращать в сотрудника высокотехнологичного предприятия. Понимаете, шахте. А закрывать шахту и бросать человека на улицу, и потом говорить, как Хакамада, что ли, сказал в Сибири еще в 90-е годы, ну, собирайте грибы и продавайте на рынке. Понимаете, когда закрывали в Новокузнецке шахты. Это варварство и тупик. Вот стратегический план создания экономических стимулов. Стратегический план, когда мы создаем через средства массовой информации, через культуру, через все, что только можно, престиж другого образа жизни. Мы не говорим, что нельзя сидеть на стадионе или тем более у телевизора с пивом. Сиди. Но мы тебе скажем, ребят, это не стильно. Понимаете, еще 20 лет назад молодое поколение знало, что надо везде ходить с сигаретой, дымить как можно больше, и пойти в фитнес, это был ку-ку. Ну, сегодня, да, это удел буржуев. У нас уже классовое расстроение, здоровый образ жизни, и healthy food, это для буржуазии. Даже есть исследование, что школьники, предпочитающие там, оливковое масло, еще чего-то, это более интеллектуальные, чем школьники, которые предпочитают гамбургер.
Тоже маркетологи постарались здесь.
Ну, это свинство просто. Сказал бы хуже, но на радио нельзя. Поэтому вопрос в том, чтобы создавать возможности для всех на школьном буфете получать качественный завтрак, в котором не будет вредной продукции, не будет этой еды. Понимаете, а не просто говорить, что это хорошо. Но это надо делать повсеместно. Чтобы человек знал, что лучше бегать пусть где угодно, пусть играть в футбол или в баскетбол, как играют, в конце концов, парнишки в гетто в Америке, в США или в Латинской Америке. Но что это лучше, чем сидеть у телевизора?
Так нет, маркетологи-то и работают. Вон, посмотрите, магазины экопродуктов, там, правда, ничего от эко принципиального нету, просто есть красивая крафтовая упаковка, и цена там раза в полтора выше.
Да. Вот важно, чтобы в школьном буфете дешевая была, действительно, экопродукция, понимаете?
Давайте несколько звонков примем. Сергей Алексеевич, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Вот, Александр Владимирович, вы там что-то говорили о серьезном стратегическом планировании.
Да.
Ну вот был стратегический план социально-экономического развития до 2020 года. Он провален. В июле 2020 года президент издал указ о так называемых национальных целях, которые надо выполнить до 2030 года. Если вы их внимательно проанализируете, это и есть стратегические задачи. Потому что там стоит главная задача сохранения населения, добиться, значит, устойчивой численности населения и так далее. Вот не выполнили, вы хоть можете один пример привести, чтобы кто-нибудь понес личную ответственность за невыполнение плана? Вы предлагаете стратегический план, который однозначно должен в первую очередь выполняться, а кто не выполнил, нести какую-то ответственность. То есть власть должна быть реально, этот план должен быть востребован властью. А такие планы, они просто не нужны власти. Неужели это непонятно?
Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо, принято.
Так, вот, понимаете, я Сергею Алексеевичу очень благодарен за то, что он даже не вопрос задал, а просто продолжил то, о чем мы не раз говорили в наших передачах. Просто придумать и написать программу, даже если ее озвучит высшее лицо государства, это пустой звук совершенно. Это пиар, пропаганда, особенно перед выборами. А вот для того, чтобы это был реальный план, нужно, чтобы действительно он был законом, за который несет ответственность президент, Совет министров, не выполнили план, отчитались перед людьми, что провалена программа 2020, и в отставку всей командой. Вот тогда да. Для этого нужна не власть, которая заинтересована в планировании, власть заинтересована при умножении своей власти и богатства тех, кто ее поставил. А для этого нужна система власти, подотчетная гражданам. Это сделать очень сложно, но это делать необходимо. Но это уже другая тема, другая передача, да. И не в то, о чем
7373948.
Улыбается и намекает, что пора переходить к следующему звонку.
Да, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Александр Владимирович. Наконец, вопрос хочу задать вот именно вам. Вот в таком форм-факторе, как Россия существует, как считаете, есть у ней будущее, а в частности, вот громадная территория, по которой размазаны в основном, ну, я грубо скажу, извините, неквалифицированное в основном население, вот оно вот занимается каким-то подсобным хозяйством, там все в каком-то 19 веке живет. И в то же время совершенно не проводится работа по структуризации, по урбанизации какой-то разумной страны, то есть по цивилизации страны.
Нет, спасибо. Подождите, а может быть, почему мы говорим про урбанизацию, которая единственный способ цивилизационного какого-то скачка? Нет, не обязательно.
Хорошо, я с Евгением соглашусь, что это не единственный способ цивилизационного скачка, но очень хочу поддержать нашего радиослушателя. Действительно, ситуация в большинстве территорий России, не большинство населения, а большинстве территорий России очень тяжелая. Чем дальше от Москвы, чем менее заселенная территория, тем больше социальных проблем, экономических проблем, более отсталая технология, за очень редким исключением. И решать эту проблему можно. Можно и на севере, можно и на Дальнем Востоке, и в Сибири. Но для этого нужны, опять-таки, реальные программы. У нас заканчивается время, поэтому я сделаю главный вывод. Вот для того, чтобы решать проблемы человека, для того, чтобы решать проблемы качественно другого образа жизни, для того, чтобы на этом пути решать проблемы новых технологий и, соответственно, экологии. Вот для того, чтобы это все делать, нужна другая система производственных отношений. Как минимум, глубокие реформы. Как минимум, власть, которая принимает эти решения, отвечает за их исполнение, и при неисполнении коллективно сменяется. Желательно не при помощи массового расстрела, как это было в 1937 году. Вот это принципиально важно. Понимаете, как это сделать, это вопрос политический. Мы обсуждаем другие.
Мы говорим про экономические модели.
Программы эту проблему решить невозможно. Для этого требуется другая система государственного управления. Тогда можно будет решать и экологические, и технологические, и все остальные проблемы.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас успеем послушать. Здрасте, коротко, пожалуйста. Алло. Здрасте.
Алло, да.
Это Бек, Москва. Да, 10 секунд у вас.
Да. Смотрите, вы сказали, что модель и план, который говорит Запад, не брать под козырек, но вы не говорите, а что предлагает сама Россия?
Спасибо.
Ну, я всю передачу посвятил тому, что предлагает сама Россия, но не вся Россия, а определенный круг экспертов. Это не только Бузгалин и Московский финансово-юридический университет, это целый ряд других организаций, Институт экономики, Институт народохозяйственного прогнозирования и Московский государственный университет. Так что давайте вместе работать, читайте то, что мы пишем.
Александр Бузгалин был с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Александр Владимирович, спасибо, ждем вас снова.
Вам спасибо, Евгения, за отличный диалог. Вы просто замечательно меня провоцируете и продолжаете.
Ура! Спасибо. Далее новости. Макс, Марина, я к вам через 2 часа вернусь.